Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что программа наша сегодняшняя, как и всегда по четвергам в это время, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня Ольга Оссорио-Леонович, филолог, преподаватель литературы. Мы вспоминаем Владимира Леоновича, известного поэта, переводчика, человек, который в 80-е годы, в 90-е жил в небольшой северной деревне. Ну как жил? Приезжал постоянно, можно сказать, что немалую часть года жил в деревне Пилус-Озеро, на берегу одноименного озера в Карелии.
Слушай, а я вот, насколько понимаю, Владимир Николаевич не отделял своего вот этого крестьянского и плотницкого труда от поэтического труда. И, то есть, это для него были какие-то, ну, просто неразрывные части его самого, его сущности, да, вот, и наверняка же есть какие-то его тексты, его стихи, в которых он говорит об этой часовне и о том, как он ее строил и для чего он ее строил.
Стихотворение есть, да, и стихи о Пилус-Озере тоже есть. Про часовню он сложил одно стихотворение, очень любил это маленькое стихотворение, оно так и называется «Часовня Рождества Богородицы в память Елизаветы Ивановны и Екатерины Игнатьевны Калининых». Я бы прочитала это стихотворение.
Прочти, пожалуйста, да.
«До края чаша налита и пролита, пиши, точу топорик налито, чинить карандаши, что звоном, что закалкою, он радует меня, а с плотницкой смекалкою все прочие родня. В каноне есть особенка, в свободе есть закон, растет в бару часовенка 25 бревен, от киля и до клотика задорно взнесена алоницкая готика с развалом в 3 бревна. Крыльцо, крутая крышица и маковка над ней. Качнешь, и все колышется от высоты своей».
Вот да, как раз это стихотворение я имела в виду, угу. Я его помнила, да. Да.
Я бы еще нашим... Мы же картинки показывать не можем, поэтому я бы нашим слушателям, которые заинтересовались, посоветовал, ну, как-то где-то поискать, если забить часовню Пилус-Озера, обязательно будут фотографии, как она действительно стоит в бару сосновом. Все-таки...
Прозрачный сосновый.
Прозрачный. Бор. Это уже ближе, ну, это уже Карелия.
Конечно.
Это уже не центр Архангельской области, где вот такая непрозрачная, совсем непрозрачная тайга с буреломами, а это все-таки вот туда, к большим озерам, более песчаные, более отлогие такие откосы песчаные, там сосны и...
Мох.
Она более мох, она более солнечная, наверное. И вот во всем этом великолепии стоит часовня, как часть, как продолжение этого бора, очень красиво. Сразу хочется туда поехать.
Да.
Приезжайте.
И
я помню вот свое первое впечатление от этой часовни, и ты все-таки ошибаешься, ты поехал туда впервые не в 2005 году, ты поехал туда в 2003 году, как только мы окончили институт, потому что в 2004 году туда уже вместе с тобой поехала я.
А, правильно, я поехала... в 2003-м я завалила госэкзамены и поехала на Пилус-Озеро.
Вот,
вот,
да.
Очень символично.
Вот. И мы с тобой поехали уже вместе туда. Ну, не только мы, там у нас был еще коллектив товарищей, многие из которых до сих пор ездят на Пилус, потому что это место серьезное такое, оно не отпускает,
да.
Если ты туда один раз попал. И я помню свое первое впечатление от этой часовни как от осиянной каким-то светом. Там светом пронизано буквально все, хотя это абсолютно глухой лес, и, надо сказать, при всей своей прозрачности он такой довольно, по ощущению, небезопасный, потому что там медвежья берлога, здесь...
Но медведи ходят.
Да, здесь медвежья берлога, и ты все время чувствуешь, что какой-то глаз там за тобой смотрит. Он, может быть, вполне такой, скажем, взгляд наблюдателя.
любопытствующий.
Вот. Да, но Бог его знает, что там может быть.
Я не забуду никогда, мне рассказывали знакомые, опять извините, все про археологов, археологи, вернувшиеся из экспедиции в Камчатке, там у них были наблюдения какие-то, вот там один там, руководитель, он стоит в лодке, и что-то снимает, ну, соответственно, снимает прибором соответствующим. А по кустам с рейкой бегает его помощник. Вот помощник рассказывает. Говорит, из кустов в кусты там перебегаю, чтобы к берегу подойти, было рейку видно. А перебегаю я по такой хорошей ухоженной тропе. Вот думаю, слушайте, ходит же кто-то, прям такая дорога хорошая. И тут меня осеняет, что это не люди протоптали.
Да, ну, на самом деле, рассказов и побосенок о пелосозерских медведях и их шалостях их много. Пересказывать их не входит в наши задачи. А я вот сейчас припоминаю, что рядом с часовней стоит крест, который Владимир Николаевич поставил уже несколькими годами позже самой часовни. И на этом кресте есть посвящение, которое, мне кажется, очень, мне кажется, заслуживающим того, чтобы ты его прочла. У тебя есть оно, нет? Но, во всяком случае, там говорится о том, что и часовня, и крест поставлены в память о всех пелосозерских крестьянах, не только покоящихся на месте этом, но и сгинувших в других местах в годину лихолетия, да. Погибших от коллективизации, погибших
в лагерях,
в войне. И вот эта вот память, мне кажется, вот эта память раскрестьянивания России, она как-то очень болела в Леоновиче.
Да, конечно, это была его боль. Да. И я думаю, я не знаю, как он с этим жил. Я знаю, что это постоянно у него кровоточило внутри. И, может быть, поэтому он так много обращался к земле, к людям. Он слушал, он записывал, запоминал песни, он ничего не записывал, к сожалению, но вот так вот как-то перерабатывал для того, чтобы сохранить. И, кстати говоря, материальное тоже что-то. Он очень с большим уважением относился к деревянным и металлическим штуковинам, которые он находил на своем пути. Все он тащил.
Все шло в дело, да,
да. Он говорил, нужно дать вторую жизнь. Вот человек придумал, сделал, а теперь лежит. Надо обязательно поднять и подарить вторую жизнь. Угу. Да.
То есть все то, во что вложен труд.
Именно, да, именно труд. Мне бы хотелось прочитать стихотворение, которое называется «Обидище». «Обидище» — это заброшенные деревни.
Оно то есть посвящено... это общее название для...
Это северное слово, да.
Обидище.
Угу. Обидище. Угу. Заброшены поемные луга, трава дичает, и земля тоскует, и речка дремлет, водоросли взяли дурную силу, волглая земля пружинистую кочку выгоняет, травы по грудь ступил, упал, и впору на лыжах по июлю пробираться. Зовутся одичалые места обидищами. Что же делать? Гну из проволоки кошку и тащу челнок, титаник через хвощ и тальник, и русло прорубаю в ивниках, и колодняк растаскиваю. Кошкой русалочьей выдергиваю космы, как бы немецким краешком ума, то волокно прикидывая в деле каком-нибудь. Ух, жарко, а вода, кисельная вода, кисельный берег. Четвертый прочищаю омуток для Хариуса. Он травы не любит. Но мне не выкосить лугов дремучих, где стажары еще торчат с тех пор, как тут косила в девках бабка Лиза, и хвощик в мелкой речке, и осоку, а на запретных пожинках лесных косили по ночам. И так далее. Здесь говорится о том, как отец косил речку Корбу. Речка зарастает, и каждый год отец вставал в своей лодочке. Он делал лодочки такие байдарочного типа.
Лодочка как раз называлась «Титаник».
Лодочка «Титаник» — это первая была из множества его согнутых лодочек. И он на этом «Титанике», стоя с косой, выкашивал хвощ, расчищал реку от бревен нападавших.
Мне кажется, она не очень устойчивая же.
Да, она неустойчивая, совсем, но надо неустойчивая. Уметь держать баланс.
А у вашего отца, опять же, вот я возвращаюсь к тому, что у него костромские корни, и я так понимаю, что он помимо Карелии еще и в Костромской области жил какое-то время.
Да, он родился в Костроме.
Да, да, ну вот по как раз, просто, собственно, по месту смерти, я смотрю, Кологрив написано.
Да, он в последнюю уже часть жизни жил в городе Кологриве, там... был небольшой домик, да, и в деревне Илишево, да, неподалеку, и там он и похоронен.
А как ему вообще в его восприятии, что ему было ближе? Вот это вот Карелия, или она все равно была каким-то таким местом, куда он как-то приехал, но оно не стало таким родным, как Костромская область родная?
Карелия стала родной раз и навсегда. И всегда туда ноги его вели сами. Конечно. Но дело в том, что отец, скорее, он не мог жить в городе. Ему было трудно ничего не делать. И он все время
руками
убегал.
Да. Да.
Угу. Он все время убегал то в Карелию, то в Костромскую область. И везде он строил. Он везде строил себе дом, делал себе лодку, обязательно жил около воды. Клал печь, перекладывал печь. Всем соседям к нему начинали ходить. Кладешь печь, приходи ко мне. Всем соседям перекладывал печи. Надо вам сказать, что отец никогда не работал, честно признаться.
Ну, он был членом Союза писателей.
Да, ну, он иногда получал гонорары за публикации в журналах. А на севере он, помогая этим старухам, и не только старухам, разным людям, получал кормежку и очень гордился тем, что он живет как...
Что он зарабатывает, да, свой кусок,
да,
хлеба.
Да, и живет как поработаешь, так и поешь.
Непосредственный, так,
да,
сказать.
Очень,
да,
да, угу. Близкий эффект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Оссори-Леонович, филолог, преподаватель литературы, и мы вспоминаем Владимира Леоновича, поэта, переводчика, который долгое время провел в Пилусозере, в Карелии, где строил часовню, где общался с местными жителями. И вот мы, опять же, всегда говорим, что наша программа, она о церковной повседневности советского времени, но... Мы часто уходим в ту или иную временную сторону, а иногда и смысловую, потому что все, о чем мы говорим, оно так или иначе с церковной повседневностью связано, даже если речь не идет напрямую о людях, которые были в церкви, все равно это время и эпоха, и эпоха северных деревень, она, безусловно, неразрывно связана с христианской традицией. Ну вот никак это нельзя одно без другого представить.
Конечно, и тут даже, в общем-то, мне кажется, нет нужды объяснять эту связь. Она есть и все, потому что вот Владимир Николаевич, каким я его помню, он не был, конечно, что бы, может быть, там сейчас ни говорили, он не был в таком, в тесном смысле, религиозным человеком, церковным человеком, точнее.
Совершенно верно.
Потому что какое-то свое религиозное чувство в нем было, несомненно.
Безусловно.
Но притягивать его за уши в такой в лоно церкви, мне кажется, ему самому было бы неприятно, если бы мы так об этом вспоминали.
Да, его вера была именно в делании. Он все время делал руками.
То есть... Так. И в этом смысле вот эта потребность построить часовню, она скорее прорастала из какого-то, из вот именно из чувства памяти и благодарности.
Да, конечно.
Вот. Я хорошо помню отца Аркадия, священник, тоже уже ныне покойного, а мог бы еще жить, он был совсем молодым человеком.
Вот ты была с ним знакома.
Боже, я была с ним знакома, и Ольга была с ним знакома. Мы бывали у него в храме. Он общался с Владимиром Николаевичем. Ты вот сейчас сказал, для меня это стало новостью. Еще он не был священником в это время.
Да,
не принял
он не был рукоположен, да.
Угу. Угу. То есть он уже жил в Колодозере, он приехал.
Да, они строили
Там же ведь церковь. Была тоже своя драматичная история. В Колодозере был храм деревянный, большой деревянный храм, тоже, по-моему, посвященный Рождеству Божьей Матери.
Вот я точно
северные помню. Деревни, очень многие посвящены, северные храмы очень многие посвящены или Успению Богородицы, или ее Рождеству. Я видела старые фотографии, это, конечно, был потрясающий храм. Он сгорел, как многие деревянные памятники в 70-е, по-моему, годы, просто по глупости. Кто-то там рядом развел костер, да. Кто-то выпил, и вот полыхнула свечка. И в 90-е годы молодые ребята приехали в это Колодозеро, это ближайшая населенная деревня к Пелусозеру, там 12 километров до нее от Пелусозера, да. Там магазины, почта, вот, то есть жизнь как-то идет.
Да, но нет интернета до сих пор.
А, до сих пор нет интернета.
И мобильной связи тоже нет.
Ну, это нормально для тех,
кто... Да, и полюбили это место и решили восстановить этот храм. И храм был постепенно восстановлен в том же виде, в каком он стоял.
Да.
И место очень красивое,
очень
конечно.
Красивое место.
Да. И будущий отец Аркадий, он там просто остался, угу. остался. И потом был рукоположен священником к этому храму, и он приходил, когда Леонович бывал на Пелусозере, mm-hmm. он к нему приходил, они водили долгие разговоры, оба горячились, потому что отец Аркадий с пылом неофита пытался обратить Владимира Николаевича, так сказать, в правильную веру, вот. И потом он ведь имел большое попечение об этой часовне, я имею в виду богослужебное. Он помнил, так сказать, дни памяти, связанные с ней. Он приезжал туда совершать молебны. Это было. И есть даже, по-моему, видеозапись, как он совершает молебен у этого креста.
Это да.
Может быть, это панихида, я уже точно не помню.
Ну, да, это как раз тот момент, когда крест установили, да, и отец Аркадий снимал в бару, как отец стоит в лесу и около этого креста читает стихи. Это поразительное какое-то зрелище. Очень впечатляет.
Очень, да. Да, а нас всех там, когда мы туда приезжали, называли детьми Леонович. Это все дети Леонович приехали, то есть там сколько их, неважно, целый отряд.
Да, но у нас был огромный кредит доверия. Если мы дети Леоновича, то все будет хорошо.
Да, потому что вообще надо понимать, что к москвичам, как таковым, там относятся с недоверием и предубеждением в этих местах.
Это вообще на севере часть. К москвичам относятся с предубеждением и недоверием. Это факт.
Да, то есть московские номера автомобиля – это уже что-то такое подозрительное.
Ну, а туда на машине можно...
Но мы этого не испытали.
Летом – да.
Ну, не до конца маршрута, но...
Не до конца маршрута, да, но до озера в хорошую погоду можно доехать, а дальше на лодочке.
Или пешком.
Или пешком.
Вокруг озера. Да, это все можно. Ну, вот уже, к сожалению, нету и отца Аркадия тоже. Но часовня при этом не стоит заброшенной. И местные жители, те, кто сейчас живет в Устрике, те, кто сейчас живет в Пудоже, разъехавшись,
в Петрозаводске, да.
Разъехавшись кто куда, они все равно бывают на могилках родных,
да.
Они все равно бывают в этой часовне. И вот в минувшем году, то есть это сезон, летний сезон 21-го года, вы там проводили, я так понимаю, довольно масштабные по нашим силам и средствам реставрационные работы.
Да, да, мы замахнулись на все. Да.
А в чем была самая острая необходимость?
Дело в том, что в 2020 году летом, когда мы туда приехали, и приехал тоже мой брат из Мурманска, он в Мурманске живет, в Мурманской области, мы пошли на Плоский Бор, на кладбище, к часовенке, как всегда мы туда ходим, это близко.
Там черника рядом растет.
Да, там болото, обильно, которое все очень любят, и вообще красивые грибы, и замечательное место. И вдруг мы увидели, что с креста отвалилась одна перекладинка. И я говорю: Мите, надо начинать реставрировать. И он говорит: да, давай на следующий год. Я ему говорю: ты будешь? Он говорит: я буду, я приеду, буду реставрировать. Ты собирай деньги. И я собрала деньги благодаря...
Герой.
Да, благодаря моим прекраснейшим друзьям, моей огромной семье Боголюбских, из которой отец вышел, он по маме Боголюбский. Мы собрали значительную сумму, 181 888 рублей. Такая очень симпатичная сумма получилась. И мы купили материалы. Митя нашел ребят-плотников, Олега Сенова, который на Соловках долго работал, Колю Лаптева, он промышленный альпинист. И ребята приехали и больше месяца работали, сняли маковку, разобрали крышу, положили тесовую крышу, поставили новую... маковку не новую, конечно, но поменяли 154 лемешины, которые сгнили. Новый крестик поставили, все подняли. Да, было очень весело.
А что в этом году вы предполагаете делать?
В этом году осталось много, много дела. Нужно сделать два крыльца, кровли над этими крыльцами. И еще там есть одна маленькая крышица, как раз над табличкой с посвящением старухам. Это необычно очень для церкви. Церкви же не ставят в память о старухах. Но отец так вот эту свою свободу проявил. И над этой надписью медной тоже крышица подгнила.
А эти таблички Владимир Николаевич тоже делал сам? Он все делал сам?
Да, он все делал сам. Он все материалы, деревянные и металлические, все это было найдено, собрано, притащено, все камни, все ни одного рубля не потрачено, все так. Гвозди все были вытащены из старых дровяных сараев, из телятников. Есть даже старинные гвозди, которые из чугуна еще, наверное, да, чугун.
Кованые
гвозди, да, кованые.
Ну, кованые гвозди, они всегда были и до сих пор делаются, такая очень массовая штука у нас.
Да, да, но их просто нужно было вынуть, ну, да, выпрямить, да. Это целое.
Имеется в виду, что они были старыми.
Да, они, ничто не было куплено. Да. А эти таблички медные, это медный самовар. Где-то нашел отец старый медный самовар, раскопал, вырезал, распрямил и гвоздиком выдолбил.
Да, буковки. Там такая гравировка, да, своего рода. Да. Слушай, я вижу, что у тебя открыта книга,
да,
на какой-то странице. Мне кажется, ты хочешь прочесть нам стихотворение.
Да, я бы хотела прочитать стихотворение. Оно немножко с таким гражданским пафосом, но это было свойственно очень отцу. Стихотворение называется «Рука сочинителя». Свои рукописные перебираю листки и вдруг обращаю внимание на выражение руки и вижу, как верно рука проработана, и рисую крестьянские руки, мои, не мои, чернила уже выцветают при жизни моей, бумага поблекла, но это беда, не беда. Гораздо заметнее стало, гораздо видней рука сочинителя, произведение труда. Как рад, что успел, что несметно порвал рукавиц. Как рад я, что в дело мужицкое все-таки вник, что сам от усталости, на землю падая ниц, я взял у земли, что не вычитал бы из книг. И в первые руки, и мимо чужого ума, начальное знание она мне вручила сама, и словно бы кровушка чья-то, свежа и ала, от почвы отсякла, и в жилы вот эти вошла. и влажную, теплую землю, сжимая в горсти, я знаю, трескотиной кожи, ломотой кости, блаженную радостью созерцанья труда, кто землю вскормил, не обидит ее никогда. И кто хоть однажды бревно положил на бревно, со звоном певучим и влажным ложится оно, и знаешь опять, как легло, по тому, как звенит. Уж тот не обидит, не тронет и не осквернит чужого труда. Кто же землю мою разорил? Уж верно не тот, кто ломил от зари до зари. И кто же так бил по рукам, что сломил их в кости? Прости мне, чья кровь в этих жилах. Прости мне, прости.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мы напомним, дорогие слушатели, что сегодня мы вспоминали Владимира Леоновича, замечательного поэта, переводчика, и говорили о жизни в небольшой северной деревне Пилусозеро, где Владимир Леонович провел не один год, там построил часовню, ухаживал за погостом, ставил кресты. И сегодня у нас была дочь Владимира Леоновича, Ольга Оссорио Леонович, филолог, преподаватель литературы. И наша программа совместная, как всегда в это время, по четвергам, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова.
Ольга, спасибо тебе за рассказ, за прекрасное чтение прекрасных стихов. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами эту часть светлого вечера. Ну, все остальное вы можете найти в интернете. Часовня на Плоском Бару, деревня Пелусозеро, поэт Владимир Леонович. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
Спасибо. И Радио Вера, адрес radiovera@info.ru. Прощаемся, до новых встреч. До свидания.
Большое спасибо за приглашение. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.